Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. С нами в московской студии профессор географического факультета Московского государственного университета Леонид Смирнягин. И с нами же по телефону член общественной палаты в прошлом созыве этого органа, председатель комиссии по вопросам регионального развития и местного самоуправления, профессор и завкафедры Академии народного хозяйства Вячеслав Глазычев. И мы поговорим о том, что сегодня происходит с географической картой России, с регионами, и с тем пространством, на котором разыгрываются в том числе и разнообразные политические комбинации. А в этом пространстве, естественно, живут российские люди, и от этих комбинаций их жизнь, безусловно, меняется. Ну что ж, вот в связи с начавшейся в стране дискуссией о модернизации экономики или модернизации даже всего и вся, и политической системы, начали возникать разнообразные интересные идеи, где эти есть у оппозиционеров, где эти есть у власть придержащих. Об этом мы тоже поговорим. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Есть пейджер в Москве 660 1046, можете посылать свои вопросы. И с помощью смс-сообщений на номер плюс 7 903 743 2801. Так что наши гости Вячеслав Глазычев и Леонид Смирнягин смогут ответить на ваши вопросы. А теперь я вернусь, собственно, к некоторым интересным предложениям, которые идут от важных персон российской власти. Вот одно из предложений – это выступление перед Госсоветом спикера Государственной Думы Бориса Грызлова о том, чтобы как-то изменить ситуацию с нынешними субъектами федерации. Не может, так сказать, носить гордое имя субъекта федерации, дотационная область, регион и так далее. И в связи с этим господин Грызлов стал говорить о необходимости укрупнения субъектов федерации за счет присоединения вот этих отстающих, бедных, дотационных регионов к регионам, так называемым донорам, регионам самодостаточным. Давайте начнем вот с этой темы. Как относиться к этой идее? Я начну с Леонида Смирнягина. Пожалуйста, Леонид Викторович.
Спасибо. Ну, что хочешь сказать. Бедный Грызлов. Вечно ему достается задача озвучивать какие-то совершенно нелепые предложения, вроде там знаменитого «Парламент не место для дискуссии» и так далее. То, что он высказался на эту тему сейчас, по-моему, смысла носит не больше. Во-первых, речь идет не о дотационных регионах, а о дотационных бюджетах этих регионов. А бюджет – это всего лишь, ну, в лучшем случае, четверть финансовых потоков каждого региона. Есть регионы достаточно богатые, с хорошим уровнем жизни, типа Адыгеи, у которых процентов 70 бюджета дотируется из федерации. Ну и что? Поэтому говорить о дотационных регионах вообще бессмысленно.
А вот можно как-то расшифровать, что он имел в виду? Вот как-то понять логику.
Да довольно трудно, вы знаете, довольно трудно. Ну, во-первых, бросается в глаза какое-то страшное наивное восприятие чистого чиновника всей этой ситуации. Если мы сольем, в его выражениях, нормальный район с дотационным, то в среднем статистика станет тихой и спокойной. Исчезнет дотационность. Но, по сути-то дела, процессы не изменятся от этого чисто статистического слияния. Это же чистая отчетность, не более того. Прям, ей-богу, как в старом одесском анекдоте. Если бордель не приносит прибыли, может, кровать переставить. А может, девочек сменить лучше?
Ну что ж, давайте мы обратимся к Вячеславу Леонидовичу Глазьеву. Ваше восприятие... Глазычева. Это, извините, да, я уж тут оговорился. Да, ваше восприятие этой идеи.
Ну, оно, конечно, не отличается от того, что сказал Леонид Викторович. Дело в том, что не только бюджеты, а не регионы, можно сравнивать. И для начала надо спросить, каким образом у нас вообще останутся формально недотационные бюджеты, учитывая, что только что центр отобрал, ко всему прочему, еще и налог на недра. У нас завтра и Ханты-Мансийский округ может оказаться дотационным. Поэтому это все, во-первых, игры такие непонятные. Во-вторых, сама идея абсурдна, потому что от сливания, переливания, разливания решительно ничего не меняется, кроме неудобств для жителей. приходится иногда присоединять слабенькую территорию, действительно слабенькую, к той, которая будет ее кормить, и у центральной власти проблем меньше, как было с парой национальных округов.
А вы можете проанализировать вот этот замечательный опыт укрупнения? Было много разных компаний, несколько действительно удались. Вот с точки зрения административной, может быть, они действительно удались, но у меня нет ощущения, что вот в этих территориях, которые присоединились, люди стали жить лучше, чем до того, когда это были самостоятельные субъекты федерации.
Ну, начальство стало жить хуже точно. А люди вряд ли стали жить лучше. Но если бы, скажем, не произошло присоединение Коми Пермяцкого к Пермскому краю, или Агинского, Бурятского там, к соседней области, то просто через 5-7 лет там бы осталось 1,5 человека, и те только начальники. Так что это вынужденная мера. Счастье из этого автоматически не происходит.
Но ведь есть, собственно, вот если говорить об этом укрупнении, есть же случаи, когда категорически ничего не получалось, хотя Москва, Кремль очень хотели это сделать. Ну, например, вот Ненецкий округ и Архангельская область. Ничего не вышло?
Ничего подобного. Это вам Леонид Викторович тоже подскажет, что Ненецкий по факту присоединен. Да юра не присоединен, потому что там нельзя в Ненецком провести референдум, который бы это подтвердил. Но по факту его бюджет уже влит в бюджет области.
Согласен. Действительно так, да?
Да, там были еще большие заморочки лет 7 назад, чисто политические, поскольку там довольно сильные
фигуры были. Посадили губернатора тогда?
Да, да, это еще много значило. Потом оттуда некоторые очень важные товарищи из Думы, вроде Челенгарова происходит, из Андермы. Так что это еще окрашивает ситуацию в Ненецком округе. Ну и там, знаете, на время перестройки там власть захватили местные геологи с очень приличными возможностями, чисто материальными. В общем, это специальная ситуация с Ненецким округом.
Ну так что, у нас получается специальных ситуаций ведь много. Если взять, например, поехать в Краснодарский край, там тоже есть много желающих, которые говорят, ну надо Адыгею, конечно, присоединить. Вообще-то это было бы правильно с точки зрения экономической, было бы выгодно, и бюрократии было бы поменьше, и так далее, и так далее. Но опять ничего не получается.
Ну, что значит не получается? В каком смысле?
Ну, знаете, были какие-то такие вялые инициативы, чтобы вот слить ее, и не получается. Не хотят, население не хочет, элита не хочет. Конфликт, тупик, Москва отступает.
Ну, вы знаете, у меня есть...
Вы говорите, да. Говорите.
У меня есть вот большой друг и большой специалист в этой области Владимир Лекс, у него хорошее есть выражение «зуд мудрости». Вот, ну зачем сливать? Ну, что уж так припекает на этот счет?
Ну, я не знаю. Вот я читаю, Валентина Матвиенко сказала, я поддерживаю идею Грызлова в части необходимости укрупнения субъектов федерации. 87 – это много и неэффективно с точки зрения управления.
Ну, во-первых, вот это вот меня тоже бесит как федералиста. Не стоит у федерации задачи управлять регионами. Мы федерация.
Это она на словах, федерация.
Да она не на словах, отнюдь. Я вас уверяю, по факту действительно регионы располагают сейчас в соответствии с Конституцией, и все это дошло достаточно далеко, и истребить федерализм под корень не удается.
Да как же, а вертикаль-то куда же здесь?
Да ну это весьма условно, честно говоря. Сколько я путешествую по России, я вижу, насколько автономно по реальности, как и при царе, собственно говоря, живут регионы. Просто диву даешься. Властная вертикаль, тем более, когда она была задумана, я знаю это прекрасно со слов людей, которые принимали в этом участие, на начальном этапе Владимир Владимирович имел в виду совсем другое.
А что же он имел в виду?
Он имел в виду вернуть огромную армию федеральных чиновников, которые сидят в регионах. У нас в центре сидят примерно 90 тысяч федеральных чиновников, а порядка 300-400 сидят в регионах.
Тысяч.
И они вовлечены в местные интриги. В сильнейшей степени зависели тогда от губернатора, который там устраивал в детские сады их детей, платил им там за бензин на машинах и так далее. И он требовал их вернуть обратно к себе в армию, чтобы они обслужили федеральные интересы. Речь шла об этом, об этой вертикали. И мне рассказывали тут участники этого головного совещания, что сам пальчиком стучался, не лезьте в губернаторские дела. Другое дело, что потом это как-то было смято по причине чрезвычайного сервилизма, который охватил всю страну, и все увидели в самих вот представителях президента по регионам, таких вице-президентов, наместников и прочее. А по идее вертикаль-то задумался совершенно в другом смысле. В рамках федеральной власти как таковой, прежде всего.
Ну что ж, в нашей программе участвует профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин и профессор завкафедры Академии народного хозяйства Вячеслав Глазычев. И мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Центр избирком не торопится выполнять избирательное положение президентского послания? Об этом говорим с правоведом Вадимом Прохоровым, политиком Кириллом Сердюковым и политологом Виктором Шенисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, и я дам возможность высказаться Вячеславу Леонидовичу Глазьеву. Вот доказывает Леонид Смирнягин, что вертикаль не так сильна, что жизнь кипит в регионах, что федерализм жив. Вы тоже, как член общественной палаты, будете доказывать, что он совсем уж жив так?
Ну, немножко по-другому, потому что де юре все институты федерализма есть. Другой вопрос, что действуют они, конечно, слабо. И дело вовсе не в этой армии бесполезных почти чиновников, которые уже, которое поколение людей при власти обещает сократить, забрать обратно и ликвидировать, но что-то ничего не двигается. Дело еще в другом. Есть две системы, которые этому препятствуют, реальному федерализму. Система номер один – сверхконцентрация ресурсов в руках центра, которая сажает на иглу выпрашивания по ведомствам любой регион, даже самый сильный. А вторая система – это система налогообложения, по которой прибыль отсасывается от предприятий, ловко приватизированных, прежде всего, московским, ну, отчасти казанским, отчасти самарским и питерским капиталом, и фактически обескровливает, собственно, хозяйство территорий. Но к де юре, к федерализму, это право же не имеет никакого отношения. А сильны местные пирамиды власти гораздо больше, чем главное. Это уж точно.
У меня тоже есть большие сомнения. Вот все-таки в связи с словами господина Смирнягина по поводу вертикали и подчинения федеральных чиновников. Ну, все понимают, что лояльность, например, каких-нибудь судебных чиновников даже в столице к тому человеку, который является здесь губернатором, мэром одновременно, она достаточно высока, несмотря на какие-то даже намеки, которые, возможно, шли или от каких-то федеральных чиновников, эти системы, они всегда выступали на защиту вот такого местного феодала. То же самое, я думаю, в Кемерове, то же самое в некоторых других регионах. То есть говорить о том, что вертикаль проникла, ну, так сказать, вот в эту вот систему федеральных чиновников, безусловно, достаточно трудно. Они все-таки такая двойная, наверное, лояльность сохраняется, так?
Конечно, конечно. Вы подтверждаете мой тезис, а не опровергаете. Мощь губернатора как раз и подчеркивает, что в этом смысле федерализм политический достаточно живое существо. Он скорее жив, чем мертв, вот я так сказал, чем наоборот.
Ну, вы знаете, тут опять вот момент такой. Я бы сказал, что здесь многое зависит от политической воли. Конечно. И политической воли. В тот момент, когда центр концентрируется на каком-то регионе, на каком-то руководителе, на какой-то ситуации, вполне возможно, что это невидимая рука власти, которая во времена Николая I, как мы помним, там государь присваивал чины какому-нибудь, уж я не знаю, коллежскому асессору где-нибудь на Камчатке, да, лично. Вот эта вот невидимая рука власти из центра, она может дотянуться, безусловно, до любого. Другое дело, что в современной системе это практически невозможно. Но за эти годы путинская вертикаль, она показывала, что в какие-то моменты она собирается, она может дотянуться, она может что-то сделать, но системно это, по-моему, все-таки не принципиально. Принципиально вот то, о чем говорил наш коллега Глазычев, это все-таки вот это изменение налоговой ситуации, на которой, кстати говоря, может быть, и ориентируется мистически господин Грызлов. То есть, если раньше там налоги, условно говоря, попадали 50 на 50 делились, то сейчас я слышу, что чуть ли не до 73% забирают. Так, пожалуйста,
это не
уточняйте.
Ну что вы, ну громадная доля идет, во-первых, местному самоуправлению. 73%
и оно процветает,
развал.
Вы хотите сказать?
Да почему процветает? Просто цифры не те. Цифры не те. Так что я не совсем согласен со Славой. Все-таки, видите ли, значительная часть налогов собирает сугубо федерации на абсолютно общих основаниях.
А потом стоят в очереди к Кудрину губернаторы, мэры, все выпрашивают. Да вы что, в Минфине, знаете, как в госплане сейчас?
Подождите. Существует бюджетный кодекс, существует налоговый кодекс. В соответствии с ним громадная часть, ну, подавляющая часть средств распределяется вполне в соответствии с законом. У нас прогресс в этих областях гигантский. Я вас уверяю, как американист, что в Америке меньше порядка в этом отношении.
Да,
да я вас уверяю.
Вы сейчас скажете, что там негров вешают.
Мандаты, например, так называемые, то есть когда федерация принимает какие-то законы, которые вызывают дополнительные расходы местной власти, в США очень слабо финансируются. А у нас в этом отношении гораздо больше порядка. То, что я не скажу, что у нас
и
там полное.
И воруют меньше, вы хотите сказать?
Да нет, ну дело не, не, вы так опять дело не про то.
В этом-то все и дело.
Нет, я говорю об институтах и об их работе.
О том, практика? Как... Вот труд, понимаете, институты могут быть. Тут один замечательный политик говорил, что за годы ельцинизма и путинизма построены замечательные институты. Это как вот бассейн, все есть.
Воды нет.
Но когда-нибудь воду пустят. Вот все время хочется понять, когда эту воду, которую частично выкачали в определенный период, пустят. Есть ли к этому какие-то интенции? Или наоборот, это вот будет продолжаться вот такое вот, как у Бориса Грызлова, знаете, что сольем, разольем, переменим.
Главная борьба с жизнью по понятиям – это выстраивание институтов и настаивание на их работе,
вот,
а не игнорирование каковых. Бросать, отстраивать институты по причине того, что все равно все воруют кругом – это тупик, честно говоря.
Ну, давайте мы еще раз Вячеслава Глазычева спросим, как все-таки... Но я не могу пропустить сегодняшнее заявление еще одного Бориса Грызлова. Он предложил каждому субъекту Российской Федерации выбрать для себя профильный вид спорта. Остальные виды спорта могут в регионах также развиваться, но желательно, чтобы в каждом регионе была своя спортивная специфика. Вот такое сочетание федерализма и централизма. Спикер Государственной Думы учит, как жить регионы. Пожалуйста, Вячеслав Леонидович.
Ну, насчет спорта, наверное, не особенно стараться незачем. Специализация сама собой происходит по разным причинам.
Ну да, где-то есть горы, а где-то есть море.
Не только. То вот Татарстан завел мощный хоккей. Да,
там еще автогонки есть, поскольку
футбол
дети Шаймиева гоняются.
Вот,
футбол шикарный.
А вот если говорить, вернуться к институтам и как это все работает, то с двумя я вещами при всей любви не соглашусь с тем, что говорил Леонид Викторович. Да, действительно, огромное количество средств снова возвращается. Но возвращается она по ведомственным каналам в значительной степени, под неоглядным присмотром или в форме федеральных целевых программ, по которым субъект должен быть в софинансировании. А софинансирование, скажем, какая-нибудь Карачаева, Черкесия обеспечить не может, потому что живет по смете, по сути дела. И получается, что кружок оказывается замкнут. Поэтому саморазвитием дело обстоит слабоватенько. Второе. Да, огромная доля расходов по субъекту федерации записывается на сферу местного самоуправления. Но до поселений доходит при этом 16%.
А где все теряется?
А вот на районном уровне, который и есть подлинная вертикаль власти и подлинная пирамида власти в стране, самое мощное это от губернатора к главам районов.
Ну, давайте мы немножко разбавим наш разговор мнением слушателей. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня вопрос следующего свойства. Насколько прозрачно использование федеральных и региональных бюджетных средств в субъектах федерации и в муниципалитетах? Есть ли сайты в интернете по такому использованию денег и какая-то другая информация? Спасибо большое.
Давайте мы с Вячеслава Глазычева начнем, поскольку Центр стратегических исследований Приволжского округа вы как-то возглавляли или возглавляете еще?
Нет, было дело.
Было дело.
Ну, для начала бесконечно разнообразно в этом отношении, опять-таки, карта страны. И где-то вместо реальных сайтов просто висят рекламные плакаты, а где-то, как в Чувашии, например, вы можете докопаться и до финансовой картинки по конкретному району. Это очень по-разному. Насчет прозрачности бюджетов, вот, кстати, наши коллеги, организовавшие сейчас в ряде субъектов общественные палаты региональные, одна за другой отвоевывают себе право заслушивать проект бюджета и исполнение бюджета предварительно перед обсуждением его в местном парламенте. Само по себе сначала это вызывало шок. Сказать, что таких ситуаций много, я тоже не скажу. Но лед тут потихонечку трогается. Поэтому без напора, конечно, не будет раскрываться. Даже вот сверху нагайкой бьют по министерствам, чтобы они нормальные сайты держали. Ну, так процентов 25 из них, в общем, довольно прилично продвинулись в этом отношении. Другие молчат, как рыбы. Что лишний раз говорит о том, что такое вертикаль, которую так принято считать очень сильной.
Леонид Смирнягин, ваше дополнение.
Ой, вы знаете, это вопрос вопросов. Прозрачность деятельности государства вообще и вопрос о статистике, освещении его деятельности в цифрах. Наверное, ничто так не подчеркивает глубокую архаику нашего управления в стране, как вот это состояние. Практически не интересует руководство нашей страны реальная ситуация, выраженная в цифрах. Это поразительно. Не Госкомстат виноват, что у нас статистика хуже Уганды, а просто, когда говоришь, мне приходилось с руководителями Госкомстата, они говорят, да никому это не нужно. Никто не интересуется страной ниже, скажем, там, областного уровня, тем, что творится внутри. Никто не интересуется деталями. Это все так называемое ручное управление, которое, мне кажется, абсолютно позорным само выражение. Как, знаете, как у левши. Зачем нам мелкоскоп? У нас глаз примелькамши. Но что это такое? В 21 веке руководить страной практически не имея под рукой никаких реальных цифр о состоянии дела. Это что-то поразительное. И вопрос, который был задан, звучит так, какова прозрачность, по-видимому, для простого гражданина?
Да никакой. Для гражданина, избирателя, конечно.
Так это никакой, практически. Вот Вячеслав Леонидович справедливо отметил, скажем, Чуваши и некоторые другие продвинутые регионы, где действительно это как-то поставлено на поток, и это очень украшает местную власть и повышает доверие к ней со стороны избирателей. А когда все происходит подковерным образом, конечно, это снижает саму легитимность власти. Мало кто это понимает.
Ну, тогда за дело берутся исследователи, как, например, Борис Немцов, и делают доклад о московской власти Лужков. Итоги, которые очень интересные цифры вытаскивают. И, кстати говоря, вполне официальных бумаг, которые, правда, не попадали на сайты и не были в доступе, но, в принципе, их можно получить. Сегодня в нашей программе профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин, завкафедры Академии народного хозяйства Вячеслав Глазычев. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба судебно-медицинской экспертизы. Эксперты Госдумы России выявили нарушения, допущенные при сносе домов в московском поселке Речник. Об этом интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Сегодня в Речнике возобновился снос домов. Министр обороны Ливии Абу-Бакр Юрис Джабер прибыл в Москву для переговоров о поставках вооружений. Ливия планирует закупить российских вооружений, в частности 20 военных самолетов на общую сумму 2 миллиарда долларов. Германия пошлет в Афганистан дополнительно не менее 500 военнослужащих, сообщила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что еще 350 военных будут использоваться в качестве мобильного резерва. Президент Афганистана Хамид Карзай заручился поддержкой со стороны соседних и других стран региона в осуществлении своего намерения добиваться примирения с талибами. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек на борту. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в гостях здесь, в московской студии, профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин. И по телефону член общественной палаты, профессор завкафедры Академии народного хозяйства Вячеслав Глазычев. И мы продолжаем наш разговор. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660-1046. Я хотел бы обсудить еще тему, связанную все-таки с созданием Северокавказского округа, разделением вот этого Южного округа. Собственно, вот что это такое? Это новое генерал-губернаторство, это Горская республика, это Горский край. Вообще, инструмент чего этот Северокавказский округ? Леонид Смирнягин, пожалуйста.
Странно, что все, и вы тоже вспоминаете Горскую республику, которая существовала там в антисоветском варианте. Вообще, мне помню, меньше года, в советском года два, Балатерская область довольно...
Звучит красиво.
Но при царе она была лет 50, Тверская область, ну да бог с ним. Ну, вы знаете, смешанные чувства восторга и отвращения испытываю по поводу этого всего дела, потому что, с одной стороны... Пора бы сделать что-то подобное. Ну, и вроде бы персон назначен, который почему-то удивительно единодушно все испытывают весьма добрые чувства. Но, с другой стороны, меня поражает реакция даже завзятых либералов на все на это, как на изменения в административно-территориальном делении страны.
А это изменение в чем?
Ну, это никакого отношения к ОТД имеет. Федеральные округа – это порождение... администрации президента, так как удобнее именно ему, президенту.
Так есть вообще мнение, что это антиконституционная такая
почему
вещь?
Почему? Это его право. А почему военные округа не конституционные тогда?
А почему они управляют, и губернаторами управляют, и...
Не тем... управляет он губернатором, помилуйте.
Да, слушайте, если полпред снимет трубку и позвонит губернатору, сделает тот, он, конечно, его подчинит.
Ничего он не сделает, я вас уверяю. Смотри, кому позвонит. Господи, Латышев позвонит в свое время Росселю, и что, Эдуард Эдгардович будет брать под козырек.
И где стать? Эдуард Гартыч.
И Агделатыш, правда, тоже уже у Отца Небесного. Не, ну так или иначе, это верно, со временем, может быть, он и победит. Но, в принципе, эти люди никакого отношения не имеют к ОТД, эти округа. Тем не менее, сервилизм и общее раболепие, по-моему, общество проникло за 10 лет насквозь во все...
Так правильно, отношение к ним как генерал-губернаторам в чистом виде, да, наместник на Кавказе.
При том, что у них нету этих прерогатив практически.
Так их берут, берут.
Да нет, они даже не берут, их награждает... раболепный народ и чиновники этим всем, что вдруг он позвонит самому великому и ужасному, и тот его снимет. Великий и ужасный с ними почти не встречается.
Так их два, подождите, кому он позвонит-то? Путин или Медведев?
Да, я имею в виду, когда организовывались все эти округа, их уже тогда наградили. Мои коллеги-географы моментально перестроили структуру России с экономических районов на федеральные округа. Это было что-то жуткое. Такой разлив именно раболепия в сервильности всей этой. И сейчас это продолжается. Все знакомые мне глубокие специалисты обсуждают это именно как, как изменение АТД России. Но это не АТД совсем.
Так а что это? Что это? Вы объясните. Это же, ну, географию мы понимаем. АТД я уже не очень понимаю.
Административное территориальное деление, как то
есть? Нет, оно заложено в Конституции, да, субъекты федерации. Да. А это что тогда?
А это...
Надсубъекты.
Нет, это власть президента. Как ему угодно, так он ее и строит. Он вправе это делать хоть по речным бассейнам.
Можно, а если бы он в каждый район по своему полпреду назначил?
Он раньше, как вы помните, при Ельцине было в каждом субъекте федерации.
И сейчас инспекторы есть.
Инспекторы есть, да.
Да, а в район, а если он до района захотел бы дойти, до муниципалитета?
Его дело.
То есть может.
Все бы стали критиковать за то, что он раздувает аппарат, страшно. Так, а так почему бы нет?
А если бы он их из Москвы выслал? Туда, на места.
Ну, уже его право.
Это... То есть вы считаете, что ничего это не меняет?
Ну, вот каждое это... министерство имеет свои разделения страны на удобные ему вещи. Как в Америке, там природоохранные министерства делят страну по речным бассейнам. Почему бы нет?
Ну да, есть железные дороги тоже там.
Да? Ну да, дело в том, что просто-напросто, я повторяю, народ и чиновничество награждают этих товарищей сами властью, которой они не располагают. И в силу этого пальцы веером они себя могут...
Нет, ну я с вами могу вести. Согласиться, что полпреда Полтавченко никто толком-то и не знает, потому что он не берет ту власть, которая его награждает. А какой-нибудь человек более амбициозный, ну вот, например, сейчас на Дальнем Востоке Ишаев, его знают как достаточно успешного губернатора по кличке Папа.
Виктор Иванович, академик.
Да. Вот он теперь папа всего Дальнего Востока. И я думаю, что губернатору Дарькину придется считаться с бывшим губернатором Ишаевым во многих вопросах.
Я не уверен.
Ну вот, видите, вы скептик. Зря вы в Кремле работали.
Не, я крутился довольно долго вот сейчас, в последние годы, на Дальнем Востоке. Я не уверен, что он может это сделать. У него нет рычагов этих. Я был поражен тем, что Дакин был первым назначенцем президента, когда он решил назначать, ну, условно говоря.
И сейчас он тоже назначен.
И сейчас опять.
Ну, вот видите,
я был, когда...
мост строит на остров Русский.
Когда он решил президент назначать губернатора, я думаю, ну что, может, осмысленная мера, можно кое-кого снять тогда. И он тут же назначает первого человека, которого все считали первым кандидатом на увольнение. Так что у него какие-то свои есть такие мощные связи, что я Виктор Иванович и пожалею. Виктор Иванович довольно мощный человек.
Чего хорошо, говорить? Давайте к Вячеславу Глазычу обратимся, который долго слушает нашу дискуссию.
Да, пожалуй, я переборщил.
Нет, но дело в том, что скорее интересно не назначение нового федерального округа, вернее, выделение его из Южного, что, с моей точки зрения, совершенно осмысленно по двум обстоятельствам. Первое, Ростовская область огромная, Краснодарский край огромный, создают поле, в котором и полпред-то занят гораздо больше этими территориями, чем Кавказом, умеет он это или не умеет. Второе, очень важно, что это не военный человек. Это сигнал определенный. Но человек жесткий, имеющий репутацию вполне делового. Но гораздо важнее, что это вице-премьер, назначенный вице-премьером. Законом теперь проведено это разрешение на совмещение таких позиций. И это для конкретно кавказских республик очень важно, потому что их попытки добираться до престола финансового, как правило, кроме Чечни, кончались ничем. В этом отношении приближение правительства к Кавказскому узлу – вещь, на мой взгляд, технически, может быть, временная, может быть, как, но полезная. И третье, наконец, республики эти почти не имеют горизонтальных связей между собой. Я неплохо там побывал тоже последние времена. Вполне вменяемые руководители – и очень мощные клановые конструкции, к которым они имеют отношение опосредованно. Или, если они с ними слиты, это плохо кончается. Появление фигуры полпреда одновременно вице-премьера обещает шанс осмысленных инвестиций под новые проекты, которые можно, есть шанс, строить поверх существующих поделенных клановых делянок.
Слушайте, ну вы как-то загнули. Какие же инвестиции в регион, где коррупция всем известная, терроризм, безработица чудовищная совершенно. Ну это уж отдельная проблема. Но первые две, они неискоренимы.
А так я же, заметьте, сказал, понад существующими конструкциями. Это вполне возможно. И проекты такие не очень дорогие существуют. И достаточно
Ну, например?
Отличные. Ну, например, скажем, Карачаево-Черкесия – это великолепная совершенно тамошняя черная овца. Но существующая схема финансирования не позволяет немножко улучшить культуру этих пастбищ.
А, то есть Хлопонин разведет там черных овец?
Да нет, Хлопонин это не разведет, а поможет получить крошечку, которая нужна от Минсельхоза, а уж как-нибудь уверяю вас, что Ибзеев, Алиев и целый ряд других людей смогут это разумно использовать. Коррупцию они полностью не искоренят, но смягчить ее за счет добавления, а не отъятия, можно.
Да. Ну, давайте еще слушателей подключим. Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что касается Грызлова, то, по-моему, по нему плачет палата номер 6 давно уже. Теперь, по поводу федерализма. В России какой-то обрезанный федерализм. Значит, если мы возьмем Татарстан, это независимая республика. Она основана на договорных отношениях с центром. Если мы возьмем Башкирстан, то же самое. Если мы возьмем Кавказ, те вообще не признают, когда надо, они могут восстать. То есть фактически центр правит только центральными губерниями. То есть там, где проживает наибольший процент русского населения. Я вас спрашиваю, почему же тогда русский народ не имеет права на субъектность?
Вот так. Пожалуйста. Ну, действительно, не, как это сказать, некоторую такую неправильность федерации все исследователи серьезные, вот Дмитрий Орешкин, например, подчеркивает, он всегда любит рассказывать про Чечню, которая находится в конфедеративном практически пространстве. Да? Ну, это же не ново, в конце концов. Российская империя тоже была такая федерация в некотором смысле, да?
Конечно.
Княжество Финляндское имело совершенно все особенное, включая конституцию. Леонид Смирнягин, да.
Ну, это интересное выражение, обрезанный федерализм. Я попробую его использовать в своей работе. Хорошая мысль. Но различия в возможностях настаивать на своей автономности у разных регионов разные во всех федерациях, честно говоря.
И в Соединенных Штатах?
В известной мере, да. Там есть и сильные, есть и слабые. Другое дело, что их выравнивает сама институциональная среда, и там особенно не выпендриваешь. Но на первых этапах для Соединенных Штатов этот вопрос был чрезвычайно острый. Что там, скажем, Виргиния, Нью-Йорк были настолько мощнее какого-нибудь Коннектикута или Нью-Джерси, что там стоял вопрос, как организовать страну, чтобы выровнять их. Так что и для нас это по-прежнему острый вопрос. У нас федерация молодая, приходится как-то с этим мириться. Я хочу только напомнить, что никаких договоров уже не существует.
Так, с Татарстаном остался. С Татарстаном
нет.
Остался в форме закона, прошедшего Государственную Думу. Шаймиев, это уходящий Шаймиев, оставляет это о себе на память.
Закон это не договор. Я напоминаю, только договора были заключены с исполнительными органами, а не законодательными. Это не было договором в настоящем смысле.
Ну, договор элит-то существует.
Это все опять пальцы веером. Это все из другой оперы.
Ну, как? А говорить о том, вы хотите сказать, что Шаймиев уйдет, а это будет другой договор?
Запросто может быть, запросто. Конечно,
он не совсем элитами. Уйдет. Он оставит Миниханова, и весь клан останется, и договор останется.
Что говорить, это очень сильные фигуры, и он практически равнозначный Ельцину по силе характера. Я на это насмотрелся в 90-е годы, насколько он автономно себя вел.
Так он оседлал национально-освободительное движение.
Конечно, он не оседлал, он ему угрожал без конца, что если не я, то вместо меня зеленый, и поэтому его боялись трогать. Но в принципе, я согласен, что федерализм у нас довольно шаткий, разнообразный, но это неизбежно. Он не приходит сразу же, над ним надо работать, его надо лелеять. Это очень эффективный строй, судя по тому, как процветает 25 федераций мира, почти все. Но его надо пестовать, и над ним надо работать. Он нуждается в активном, здравом гражданине, который...
Вот, Петр Михайлович, вы нам не подбрасывайте, пожалуйста, идею субъектности русского народа, то
да
есть
уж.
Развала Российской Федерации.
Да уж, да.
Вячеслав Глазычев, что скажете Петру Михайловичу?
Ну, я могу только, во-первых, подтвердить, что даже и закон по поводу Татарстана единственный, а у Башкирии его нет, по
Поэтому идея договоров – это была бы катастрофа полная, конечно, была принята в момент отчаяния ельцинской власти. Это первое. Второе – субъектности. Ну, русские были имперско-строительным народом, никогда не претендовавшим на иную форму субъектности. В сознании таковым и остались. Но по существу, понимаете, функционирование по административно-территориальному делению – это одна сторона. И она может быть расчерчена любым образом. Когда мы говорим о развитии, которым сейчас очень модно говорить на самых верхах и необходимо говорить, то это вообще никакого отношения к административно-территориальному делению не имеет. Это бизнес-проекты, это макрорегиональные проекты, это трансконтинентальные корпорации. Это просто в другом пространстве. Но я соглашусь с Леонидом, что в сознании у людей так отпечаталось, что все слито до неразличимости, как в советские времена, что до сих пор кажется, и говорят, там губернатор говорит, мы построили. Это вы кто построил? Понимаете, это вот еще слитность, она в мозгу от обывателя и до губернатора и выше. И это, конечно, долгий процесс. Так просто щелчком тумблера ситуацию не изменишь.
Давайте еще пару вопросов. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласна, что я очень мало понимаю, но у меня создается такое впечатление, что у нас Конституция и жизнь, вот они как-то расходятся, вот как острова в океане. Потому что там церковь по Конституции отделена от государства, там изменен порядок формирования Верхней Палаты, законодательной власти, и губернаторы назначаются, и вообще число регионов совершенно другое, и где в Конституции прописаны права и обязанности членов Общественной Палаты. И как-то все это расходится и расходится, и либо надо жизнь как-то вот вести в соответствии с основным законом, либо уже основной закон менять.
Ну, в общем, вы не добавили, что еще есть много разных прав, которые есть там. Что цензура, например, не должна быть, а цензура есть, мы знаем. Или право на митинги и демонстрации есть, а возможности почему-то нет. Так что тут, пожалуй, вы, наверное, правы. Но, может быть, Вячеслав Глазычев нам что-то прояснит, пожалуйста.
Ну, проясню только в двух деталях. Ну, вот Общественная палата вообще не орган, не управление, ничего. Это консультативная.
Только государственные деньги проедают.
Нет, это проедает ее аппарат, простите. Никто из членов.
А в командировки вы не ездите?
В командировки мы ездим, но назвать это проеданием, ну, это было бы сильно сказано, если в результате этого кое-какие вещи, вроде перехода армии на один год вместо двух, все-таки удается протолкнуть.
Но это не одна Общественная палата.
Не одна, но существенную роль в этом сыграл. Поэтому это одна сторона дела. Вторая, здесь нельзя все валить вместе, потому что Конституция нигде в мире полностью не соблюдается. Ну, нигде. Всегда идут отклонения. Все, весь вопрос в силе общества, которое способно выправлять эти отклонения. Нигде не удается достичь какого-то такого суперидеального состояния.
Вячеслав Ильич, но если создавать механизмы, которые держат общество в цепях, чем занимается и ваш коллега по разным круглым столам господин Павловский, и его хозяин господин Сурков, и другие кремлевские нынешние чиновники, то, знаете, пенять на общество, в общем, мне кажется, не очень корректно.
Ну, насчет цепей я подозреваю некоторые преувеличения. А главное это здесь все-таки в другом. А для этого нужно иметь еще, и мы как раз такую площадку предоставляем, свободную, профессиональную дискуссию по поводу того, как менять управление, а не просто говорить, эти Ивановы плохие, заменим Петровыми.
Да нет, ну зачем сменять? Ну, пожалуйста, верните выборы губернаторов, уже будет неплохо.
Зачем? И как будем зачем? Выбирать клоунов, будем выбирать.
Да не надо выбирать клоунов, слушайте.
А вот простите, народ...
А лучше назначать криминальные элементы, как это происходит, вам фамилии назвать?
Значит, свечку не держал, но догадываюсь, что, о чем вы говорите. Но вы понимаете, с выборами народ реагирует на неудобство жизни, и в следующий раз избрали бы собаку или коня Калигулы. это вынужденная мера. Может быть, и очень скоро, и она и будет отменена.
Да, ну давайте, Леонид Смирнягин, пожалуйста. Вы тоже за то, чтобы губернаторов не избирать?
Нет, конечно, за выборы категорически. Ради бога, пусть выберут собаку и скушают из-за этого в следующие 4 года все ужасы с этим связанные. Учиться этому надо, на собственных ошибках в том числе. Избави бог, конечно, надо избирать. Это была грубейшая ошибка. Это настолько подрывает легитимность власти в глазах людей, что я с ужасом смотрю на наше здание государства. Оно жутко разрыхлено из-за этого. Я, мотаясь по стране без конца, я вижу, насколько, в общем-то, упало доверие к властям из-за этого. Все-таки московский человек, там, назначенный, или действительно в реальности московский, назначенный президентом, это представитель Москвы, а не предстоятель региона перед троном московским. Он не отец родной местному народу. Это довольно печальное обстоятельство. Я хотел по поводу Конституции сказать. Нельзя к ней предъявлять претензии, как к поваренной книге. Это очень скупой, сжатый документ, который у нас, например, он по размерам вдвое больше американской. Он прописывает самые главные положения и настроения общества, что оно хочет сделать из себя.
Ну и не исполняется заодно, не является документом прямого действия. Обратите внимание.
Оно является документом прямого
пойдите
действия.
Пойдите в суд и покажите Конституцию,
да,
судье.
А
он
на нее будет
реагировать не так, как на закон.
Это претензии не к Конституции, согласитесь. Не к Конституции. Я, честно говоря, особенно вот как американист, мне очень печально видеть, как часто ее поносят в нашей стране по сравнению с американцами. Для американцев это, ну, как матершина присутствует женщин, поносить Конституцию. Может сказать, я что-то в ней не понимаю, но говорить, что она неверна, это исключено.
Знаете,
это закон Божий.
Знаете, американцы, как мы помним, первую поправку Конституции сделали, ну, по поводу свободы слова, правда?
Нет.
А какая российская первая поправка Конституции?
Это били о правах 10 штук сразу.
Ну, хорошо. Да. А какая первая поправка Конституции к российской вышла? Продление сроков полномочий руководящих органов. Понимаете, такое будет отношение к Конституции. Они для себя через этот документ устраивают жизнь, а не дают какие-то права и свободы людям.
Нас они уже записаны в первой главе, которую невозможно изменить.
Да. Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну, вот Конституция у нас сейчас вот в этом поселке не соблюдается. Смотрите, право на жилище.
Речник, да.
Право на сохранность своих вещей. Почему это приставы выкидывают вещи? Они должны их описать, сложить, убрать, вывести. Понимаете, как это они выбрасывают чужие вещи? Это наглость.
Кирилл, там не соблюдается еще и закон, принятый Думой, о дачной амнистии, между прочим. Заблокировано его применение, заблокировано по отношению к этим людям. Ну, что ж, это так. А вопрос в чем?
Ну, вопрос вот в чем. Я считаю, что губернаторов нужно выбирать. А главное, что, смотрите, федеральная власть должна установить одинаковый уровень жизни во всех регионах. А губернаторы должны заниматься только уже остатком того, что останется от федерального управления. Я имею в виду, что федеральная власть основными заботами должна заниматься сама, а губернатор только мелкими нуждами, вот, которые...
Так если она 70% средств забирает на себя...
Ну, это пусть она решает тогда это все.
Понятно. То есть, раз взяли на себя полномочия, значит, отвечайте. Вячеслав Глазович, пожалуйста.
Ну, в речнике, на самом деле, запутанная история, потому что при всем при том, насколько я понимаю, никаких документальных прав на... эти участки у людей нет. И это поэтому Вячеслав ситуация
трудная. Есть постановление о выделении земли именно под это садоводство.
Это постановление не является определением права на вечное пользование.
Вы прекрасно, вы прекрасно знаете, что чиновники блокировали все попытки оформить эту землю.
Да, я понимаю. Второе, действие приставов, это уже сегодня вопрос рассмотрения. И соответствующая служба на их хамство, которое проявлено как всегда, или почти как всегда, это уже, опять же, действия силовых структур, по сути дела, которые к брутальности тяготеют везде, но у нас распустились до чрезвычайности. Поэтому здесь два совершенно разных вопроса. И здесь дачная амнистия, приложима или неприложима, это давайте в суде поймем. Я, например, не берусь здесь сказать по тому, каким образом это может быть отнесено к сфере дачного
хозяйства.
Но земли были дачные, это была не Москва.
Были,
тогда.
Но это было десятилетиями назад.
Собственность тоже, в общем, должна как-то защищаться.
А тогда собственности не было вообще, как вы прекрасно знаете.
Личная собственность была. Личная была. Личная была. Не перевестите на социализм.
Но на землю она не распространялась.
На землю, да, на имущество нет. Ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы этот вопрос рассматривался не в Басманном суде, а в суде какого-нибудь другого субъекта федерации, во-первых, не московском.
Что, вот что, тут согласен.
Вот, это во-первых. А во-вторых, общественная палата, мне кажется, там все-таки как-то проявила себя.
Да, достаточно внимательно.
Но это уже хорошо. А все-таки по поводу ответственности федерального центра, то, что спросил.
Нет, ну, сам себе тем самым противоречит. Так, потому да. что если федеральный центр несет полноту ответственности, то при чем здесь выборы власти? Тогда уж и нужно иметь унитарное государство. Но оно свою неэффективность уже доказало.
А если не может все-таки нынешняя Россия считаться частично унитарным государством? Например, по отношению к региону очень слабому, ну, я не знаю, какой-нибудь Смоленской или Новгородской области, оно почти унитарное. А по отношению к Чечне конфедерация?
Ну, вы хотите сказать, что в системе финансовых потоков оно в основном ведет себя как унитарное государство?
Совершенно верно.
Я с вами соглашусь. Но и в той же Смоленской или Новгородской области на самом деле распорядительная реальная власть все равно к Москве к ней не имеет ни малейшего отношения, осуществляется исключительно на губернском уровне и вниз. Угу. Поэтому получается такая многоярусная конструкция, а вовсе не ступеньки одной лестницы. Это такая сложная архитектура.
Вот Сергей интересуется, не противоречит ли вертикаль власти принципам рыночной экономики, не парализует ли она рыночную экономику, и может ли такое общество, где она действует, считаться капиталистическим?
Хороший вопрос. Парализует в значительной степени, или, скажем так, сильно сдерживает. Штука в этом отношении временная и не самая эффективная, но боюсь, что на определенном этапе она была просто неотвратима и неизбежна.
Вот слово «временность» мне непонятно, но, может быть, Леонид Смирнягин уточнит. Вот эта временность, о которой говорит ваш коллега Глазычев, сколько еще будет продолжаться временность такого странного российского строя, общества, которое отдает свои права так легко?
Да, честно говоря, мы единомышленники с Вячеславом Леонидовичем во многом, но по ряду деталей расходимся. Сейчас, как выяснилось, я сторонник того, чтобы немедленно восстанавливать выборы губернаторов и продолжать культивирование свободы в душе россиянина. Он так не считает. По-видимому, вот этого он считает временным состоянием, что нам нужен какой-то период для того, чтобы вошел в разум наш гражданин. Знаете, это старинный спор российских интеллигентов. Для меня это спор Спиранского с Аракчеевым скорее. Аракчеев говорил, нельзя давать свободу рабу, он не умеет ее пользоваться. Спиранский говорил, он не может научиться свободе, если он остается рабом. Старинный вопрос. Я в этом плане сторонник Спиранского. Надо давать федерализм на вырост. Надо давать возможность гражданину ошибаться, чтобы он привыкал вести себя разумно. А говорить о том, что он слишком мал для того, чтобы... Любимые слова Глеба Павловского. Осуждение такого сорта, что у нас еще не созрел гражданин.
Ну что ж, в гостях в московской студии «Радио Свобода» были, конечно, не Спиранский, не Аракчеев, а профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин и завкафедра Академии народного хозяйства, член общественной палаты Вячеслав Глазычев, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий буквально через несколько секунд или минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ухта-центр. Что такое толерантность по-питерски?
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция?
В блогах Свободы.
Инклюзивное образование с Тамарой Леленковой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».